Мир Божий вам, братья и сестры, выслушаем текст Священного Писания и помолимся. Евангелие Матфея, 22 глава, мы выслушаем сначала 14 стихов. Евангелие Матфея, 22 глава, сначала 14 стихов. Иисус, продолжая говорить им притчами, сказал: «Царство Небесное подобно человеку-царю, который сделал брачный пир для сына своего и послал рабов своих звать званых на брачный пир, и не хотели прийти. Опять послал других рабов, сказал: скажите званым, вот я приготовил обед мой, тельцы мои, и что откормлено, заколото, и все готово, приходите на брачный пир. Но они, пренебрегши то, пошли кто на поле свое, кто на торговлю свою. Прочие же, схвативши рабов его, оскорбили и убили их. Услышал об этом царь, разгневался и послал войска свои, истребил убийц онных и сжег город их. Тогда говорит он рабам своим: брачный пир готов, а званые не были достойны. Итак, пойдите на распутье, и все, кого найдете, зовите на брачный пир. И рабы те, вышедшие на дороги, собрали все, кого только нашли, и злых, и добрых. И брачный пир наполнился возлежащими. Царь вошед посмотреть возлежащих, увидел там человека, одетого не в брачную одежду. И говорит им: друг, как ты вошед сюда не в брачной одежде? Он молчал. Тогда сказал царь слугам, связавши ему руки и ноги: возьмите его и бросьте во тьму внешнюю. Там будет плач и скрежет зубов, ибо много званых, а мало избранных. Аминь. Помолимся ему. Владыко Боже наш, мы благодарим Тебя за то, что в этот вечер Ты по Своему благоволению и по Своей великой любви и милости собрал нас, детей Твоих, под кров этого молитвенного дома, для того, чтобы еще раз и еще раз напитать нас Твоим небесным хлебом, наставить нас, научить нас, Господи, а также, возможно, и обличить. Благодарим Тебя за Твое вечно живое Слово, которое Ты оставил для нас, и всякий раз Ты собираешь нас вокруг этого Слова. Господи, памятуя свое несовершенство, мы просим, чтобы Ты сделал нас способными принять это Слово, уразуметь это Слово. И более того, Господи, чтобы Ты сделал нас способными быть податливыми Твоему Слову, чтобы оно преображало нас в Твой чудный образ. Услышь нас, благослови по Твоему верному обещанию всех собравшихся здесь, тех, кто в пути находится, также благослови. Мы все это просим во имя Иисуса Христа и за все благодарим Тебя. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Итак, мы в прошлый четверг с вами читали этот текст Священного Писания и разбирали эту притчу. Вот. Итак, Господь свое слово проповедует, обращался к народу израильскому, обращался к книжникам, фарисеям, первосвященникам, самым серьезным предупреждением. И говорил эти притчи для того, чтобы они могли все-таки увидеть самих себя в этих житейских примерах. Так вот, именно из этой притчи, которую мы сейчас прочитали вместе с вами, и прошлый четверг вы также слышали, если вы помните, мы уже говорили с вами, я говорил вам о том, что первое, что бросается в глаза, когда мы читали эту притчу, что Господь в свое царство приглашает всех без исключения. У него нет никакой дискриминации. Он приглашает всех. Спасение, даруемое Христом, оно может быть достоянием всякому грешнику. И поэтому спасение он сравнивает с брачным пиром, как мы с вами рассуждали об этом. Второе, на что мы обращали серьезное внимание из этого прочитанного текста, что отказ от Царствия Небесного, отказ, не может никакая причина служить для отказа. Ничто не может служить причиной отказа. Если Господь приглашает, если Господь призывает, как мы видим здесь, то какие бы причины человек ни выставлял, оно не имеет абсолютно никакой силы в глазах Божьих. Но проблема была вот в чем. Почему эти люди отказались быть участниками этой святой трапезы, то есть участниками брачного пира? Почему? Потому что они предпочли свои личные заботы, предпочли свои личные какие-то потребности выше, чем то, что им предлагал Господь. И мы об этом с вами говорили. Посмотрите, для одних купля-продажа, для других испытание валов, третий купил землю, там, еще кто-то там женился, и поэтому не может присутствовать. Заметьте, что царь этот или господин, он абсолютно не берет во внимание самые, казалось бы, веские причины и доводы, почему эти люди отказались. Итак, сегодня мы посмотрим дальше. Третье. Брачный пир, несмотря на то, что многие отказались, что многие предпочли свои личные дела выше, чем быть присутствующим на брачном пире, тем не менее брачный пир был наполнен возлежащим. Но заметьте одну особенность. Какова судьба ожидает тех людей, которые публично пренебрегли приглашением слуг Господина, отказались быть на брачном пире? Ужасные последствия, посмотрите. Услышав об этом, царь разгневался, 7 стих. Отказ от приглашения Господнего вызывает гнев у Господа. Мы должны это уразуметь. И мы должны научиться быть всегда послушными тому, к чему нас призывает Господь. Вы посмотрите, чем кончилось. Итак, когда он разгневался, что он сделал? Он послал войска свои, он истребил убийц этих, и сжег их город полностью. Конечно, в то время еще Иерусалиму никто и ничто не угрожал. Иерусалим еще был, храм еще также стоял на месте, когда Господь говорил эту притчу. И однако же, дорогие мои, эта притча имеет самое прямое назначение. Для тех людей, которые отказываются от Божьего приглашения, погибель для них не дремлет, дорогие мои. Ужасная судьба ожидает этих людей. Притом эта притча имеет не только прямое истолкование. Сущность этой притчи актуальна для всех народов, для всех племен, для всех языков. Она и на сегодняшний день очень актуальна. Поэтому люди, народы или государства, или племена, которые пренебрегают Евангелие, которые пренебрегают Божьим делом, которые отвергают Господа, которые ставят свои цели, которые ставят свои проблемы, то есть свое устройство выше Божьего, их ожидает подобная судьба. Поэтому не удивляйтесь, когда вы видите подобные явления. Посмотрите, что случилось с Израилем, с теми людьми, которые отвергли Божье приглашение, которые убивали пророков, даже самого сына убили. Прошло совсем немного времени, около 40 лет прошло, возможно, 40 лет прошло. И Тит, римский полководец, окружил Иерусалим. Это было ужасное побоище, это было истребление. И храм был разрушен, и город был полностью разрушен до основания. Более того, более 1 200 000 евреев погибло в то время. Большинство из них были распяты на крестах, как я уже говорил, что даже деревьев вокруг Иерусалима не хватало для того, чтобы делать эти кресты, распинать этих людей. Их обливали смолою, их поджигали, они ночью горели факелами. Да, пренебрегать Божьим приглашением очень опасно. Наш Господь долготерпелив, наш Господь многомилостив, но у Него тоже есть какие-то пределы, которые Он сам себе поставил. Никто из людей Ему не сказал, но Он сам себе, Он знает. И поэтому, милые мои, не вечно будет длиться время благодати. Не всегда Господь будет приглашать: «Придите ко мне, все труждающиеся, обремененные». Не всегда придет время, когда кончится приглашение, когда вы будете сказать: «Хватит, все, достаточно, брачный пир наполнился, больше не нужно, вошло полное число тех людей, кого я избрал, предназначил еще прежде создания мира». Так вот, дорогие мои, пир состоялся. На первый взгляд кажется, что отказались одни, отказались другие. Более того, посланники были убиты. Кажется, Божий замысел рухнул, не состоится. Но заметьте, намерения Господни никто не может остановить. Никто, никакие силы, ни преисподние, ни бесовские, ни человеческие, никакие силы не могут стать на пути исполнения Божьих намерений и Божьих планов. Посмотрите. Итак, все готово, а пир пустой, никого нету. И что тогда? Он опять посылает рабов своих. 8 стих. Тогда говорит он рабам своим: брачный пир готов, а званые не были достойны. Итак, пойдите на распутье. И всех, заметьте, всех, абсолютно всех. То есть голос Божий, Евангелие приглашает абсолютно всех. Ни один грешник, ни один нечестивец не может сказать и не скажет никогда на суде Божьем, что он был отвержен. Он хотел иметь спасение, но Бог не принял его. Такого нету. Он дал им удивительное задание. Приглашение теперь касается абсолютно всех, кого только слуги встретят, кого только слуги найдут. Итак, посмотрите, кого? Первый и второй раз мы ничего не видим, чтобы здесь они пошли и звали слепых, хромых, прокаженных, вот, чтобы звали злых и добрых. Нет, Это были званые те особые люди. А здесь, посмотрите, стих 8 и 9 сказано: «Итак, пойдите, 9 стих, на распутье, и всех зовите на брачный пир». Кого? 10 стих. «И злых, и добрых». Когда вы будете читать Евангелие Луки, 14 глава, посмотрите, 21 стих, там сказано: «Нищих, увечных, хромых, слепых». Вот кого приглашают. То есть тех людей, кто не нужен для этого мира. Этими людьми пренебрегает общество земное. Они никому не нужны, потому что они инвалиды, они нищие, они увечные, они хромые, они слепые. Но Господь их зовет. Зовет. Мы не знаем, как они могли прийти, как эти увечные могли прийти, или хромые, или слепые, то есть они пошли по переулкам на распутье, они звали их, и они все пришли. Но суть этой притчи не в этом. Мы не можем толковать дословно каждую притчу, но мы видим самую главную идею, основную мысль, то есть то, что хочет Господь нас, нам, чем Он хочет научить, о том, что в свое царство Он приглашает всех. Не только особых людей, знатных людей, видных людей, а Он приглашает тех людей, кто в этом мире чувствует себя абсолютно неуютным, непотребным, ненужным, пренебрегаемым. Помните, апостол Павел говорит: «Итак, братья, посмотрите, кто вы призванные». Вы помните это послание к Коринфянам, первая глава, прочитайте там конец, 28 стих. Кто вы, братья, призванные? Посмотрите. Немного из вас сильных, немного мудрых, немного знатных. Хотя есть и такие. В Царстве Божьем Господь приглашает всех, и сильных этого мира, и знатных этого мира, и мудрых этого мира Господь приглашает в свое царство. И некоторые из них откликаются также. Но Павел берет основная масса. Посмотрите, братья, кто вы. Но Бог для чего это делает? Чтобы посрамить мудрецов этого мира, которые мудростью своею не познали Господа. И поэтому их мудрость есть безумие перед Богом. Итак, смотрите, мы прочитали. Итак, 10 стих. «И брачный пир наполнился». То есть собрали абсолютно всех, кого они могли найти. Это удивительное общество. Интересно, я себе так размышлял и думаю, ну вот они пришли там возлежат. Неужели там были хромые, возле них там костыли у некоторых лежат, там слепые. И мы понимаем, что это притча, это образно говорится именно об этом здесь. И тем более мы видим, что пир наполнился, и все возлежащие были одеты в одну форму. Брачная одежда была приготовлена. Кто-то им выдавал. И они все были одеты, все были довольны. И злые, как коринфяне, и добрые, как Корнилий, помните. Но это грешники. Корнилий был добрым человеком, но он был грешник, добрый грешник. Коринфяне были тоже грешники, но были злые грешники. Как разбойники бесноватые, то есть пир предназначен абсолютно для всех людей. Еще одна деталь, чтобы мы могли сделать вывод. Это не значит, что в Царстве Божьем люди войдут и будут такими же, как они были до этого, то есть злые, хромые, Нет. Там будет совершенно иная картина, совершенно иная и совсем иной менталитет будет у тех людей, которые там будут. Но этой притчей Господь не эту мысль подчеркивает, а здесь говорится именно о том, что Господь приглашает всех, и злых, и добрых, и нищих, и бедных, и богатых, и они войдут в Его Царствие, если они откликнутся. И четвертое, последнее из того, что мы прочитали, я назвал его так: «В последний день все лицемерно уверовавшие люди будут истреблены». В последний день. Заметьте, что никто из возлежащих там на брачном пире, никто из них не заметил, что этот человек один вошел в небрачной одежде. Ему никто ничего не говорил. Только лишь тогда, когда царь, 11 стих, вышел посмотреть возлежащих, он увидел там человека, одетого не в брачную одежду. Никто этого не замечал, никто этого не видел. То есть царю не потребовалось много времени для того, чтобы определить лицемерие этого человека. Он отличался как небо от земли, от всех остальных людей. Почему? Потому что те были одетые в брачные одежды, он же пришел в свои одежды. И поэтому, дорогие мои, если Евангелие – это брачный пир, то брачная одежда – это есть состояние наших сердец. Новое сердце из тканей живых Бог милосердный во мне сотворил. Новое все, вот, дорогие мои, должно вам родиться свыше. Вот это та одежда, которая дает право быть на брачном пире. Со старой природой, со старым сердцем там нечего делать. И поэтому, дорогие мои, он был одет вызывающе. Заметьте, он не был нагим, он не был одет в рубище или еще что-то. У него были свои личные. То есть он предпочитал, он считал, как когда-то Каин и Авель, и один, и второй пришли перед лице Божие. И поэтому он думал, что он может умилостивить лице Божие, принеся ему прекрасные плоды от земли. И поэтому он претерпел поражение. Так вот, что я хочу сказать, то, что Господь хочет нам показать. Этот человек в церкви, но он не от церкви. Этот человек имеет вид, будто он жив, но он мертв. Это очень трудно, да мы и не призваны к тому, чтобы отличать, кто живой, а кто не живой. Это не нашей компетенции дело. Придет время, в последний день царь сразу определит, кто в действительности пережил рождение свыше и имеет новое сердце и новую природу, а кто только будет имеющий вид благочестия, силы же его отрекшийся. Заметьте, он один из злых людей. Спасение не достигается не только людьми, прямо выступающими против Бога, то есть атеистами, безбожниками, не только теми, кто отказывается принять Евангелие, но заметьте, что спасение не достигается также ни одним лицемером. Возможно, этот человек, возможно, эти люди, они очень активные участники в служении, но это только вид благочестия, но силы его отрекшиеся. Поэтому, милыми, Христос, Он всегда посреди золотых светильников, и поэтому Он никогда не ошибется. Мы можем ошибиться, Он не ошибется, Он в церкви, Он всегда бодрствует. Очи Господни обозревают всю вселенную, помните? Всю. Так вот, для этих людей Господь говорит, что придет день, когда все лицемеры дадут ответ за свое дерзкое вторжение в церковь, потому что в церковь Господь не принимает лицемеров. И поэтому Он говорит, кто требует от вас? Он говорит этому человеку, и Он говорит сегодня всякому человеку, который имеет только вид, что он христианин. Он говорит, кто требует от вас, чтобы вы топтали дворы мои? То есть, как смеете вы, говорит Господь для лицемеров, как смеете вы притязать на звание христианина, если вы по своей сущности не являетесь христианами? Как смеют эти люди носить имя христианина, когда они поносят его, позорят его, когда они своей жизнью, своим хождением, они дают материал для безбожных людей, чтобы безбожники хулили имя Господне. Да, царь самым серьезным образом. «Что ты проповедуешь? Уставы мои, — говорит Господь, — а сам их нарушаешь». Так вот, что говорит этот человек? Заметьте, пошел, друг, как ты вошел сюда не в брачной одежде? Что он отвечает? Молчит. Гробовая тишина. Вы знаете, лицемеры, они очень смелые, когда они просто с простыми людьми в разговоре, членами церкви, они очень смелые, они очень дерзкие, они очень воинственные, они всегда за истину стоят, они сражаются, они готовы головы посносить друг другу за истину, за правду. Но когда Господин придет в последний день, у них отнимется речь, у них язык прилипнет к гортани. У него нечего сказать. Как ты попал сюда? Посмотри, все одетые. То есть для всех возлежащих было приготовлено, всем предлагалось, точно так же, как и тебе, и ему предлагалось. Это не то, что там. Но, по всей видимости, он пренебрег. То есть у него была своя планка, у него были свои законы, у него были свои рассуждения, как можно стать верующим человеком, но не Божьи. Заметьте еще одну особенность. Когда вошел царь посмотреть, и вдруг, когда он увидел этого человека в небрачной одежде, он и говорит, а ну-ка, секьюрити, подойдите сюда. Как это вы пропустили этого проходимца? Он ничего не говорит, никому не обращается, ни к возлежащим, ни к тем, кто выдавал эти брачные одежды. О чем это говорит? Это говорит о том, что каждому придется дать отчет перед Богом лично. И никто из возлежащих, и никто из тех, которые выдавал эту одежду, никто из этих людей не ответственен за этого негодного человека, который вошел в своей одежде. Его вина лично на нем лежит. И возмездие понесет он лично, но никто другой. Почему? Потому что это все было открыто. Все другие были послушны голосу этих слуг, этих рабов, которые звали. Все другие были послушны голосу тех привратников, которые стояли возле брачного пира и там предлагали эти одежды. То есть они были покорны, послушны, но не этот человек. Братья, дорогие сестры, нам нужно научиться послушанию. Ибо Павел пишет послание к одной церкви, так непокорен, непокорен не нам, но Богу. Вот в чем опасность. Иногда люди машут руками. Кого там слушать? Да что там слушать? Да я сам лучше, гораздо лучше разбираюсь во всех делах. Но Бог так сделал, что Он одних послал для того, чтобы звали, других Он поставил привратниками возле брачного пира, третьи выдавали одежду, четвертые были там распорядителями. То есть у Бога все построено. И поэтому каждый из них был ответственен за свое служение. И потому те люди, которые непослушны любому из этих видов служения, они были ответственны. Они понесут. Заметьте, какой ужасный приговор этому благочестивому труженику. Посмотрите, ведь он не воевал с Богом. Знаете, меня аж как-то мурашки по коже идет, когда я об этом рассуждал и смотрел. Но ведь он же никого не убил, этот человек. Он же, может быть, он вел самую благочестивую жизнь. Может, у него была очень хорошая семья. Может, у него были все дети очень такие интеллигентные, воспитанные, грамотные там и тому подобное. Все. То есть он абсолютно ничего не сделал плохого в нашем человеческом понимании. То есть за что меня судить? За что? Потому что в Царствие Божие мы входим на основании требования Божьего закона, а не на основании своих рассуждений и своих умозаключений. И нам нужно согласиться, даже если мы не понимаем, даже если нам непонятно, мы должны знать, что в Царствие Божие исключительно вход на основании Божьих требований Божьего закона. Никакие другие законы не принимаются. Итак, заметьте 13 стих, и тогда сказал царь слугам своим, связавши ему руки и ноги, возьмите и бросьте его в тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов. То есть со всеми неверными одна участь, с безбожниками, атеистами и прочей нечистью этого мира, одна участь лжецов и лицемеров, тех, которые выдают себя, как будто бы они люди верующие, но на самом деле, как говорит наш благословенный Спаситель, ты думаешь, что ты живой, но ты мертвый. Вот она опасность. Итак, заканчивая, я хочу сказать, справедливость восторжествовала. Каков конец? 14 стих. Ибо много званых, а мало избранных. Путь на брачный пир начинается с узких врат. Он не сказал здесь, царь, и Христос не сказал о том, что как мало тех, которые дошли до брачного пира, как много оказалось тех, которые по дороге упали, соблазнились там, уклонились, или что абсолютно ничего не говорится. Но Господь сказал, ибо много званых, но избранных мало. Братья и сестры, благодарите Господа, что мы в числе избранных Его. Посмотрите, Писание, все Писание, всех спасенных называет избранными. Да поможет нам Господь разуметь эту истину и достойно прославить и восхвалить нашего Господа. Помолимся Ему, слава Ему за все. Аминь. Владыко Божий наш, Ты позволил нам в этот вечер собраться здесь, хотя и в небольшом количестве. Но однако же, Господи, какая отрада для моего сердца, и я верю для всех нас, насобравшихся здесь, что ты не взираешь на лица, ты не взираешь на количество собравшихся, Господи. Но ты сказал, где двое или трое, во имя Твое собирается, ты там присутствуешь. И я глубоко верю, что сегодня вечером ты также Духом Твоим Святым присутствуешь и здесь, и не только здесь, ты в каждом сердце, ибо ты сказал, что наши тела – суть храм Духа Твоего Святого. Слава Тебе за это утешение, за это ободрение, Господи. Как мы счастливы, что мы имеем такого чудного и дивного Бога, Спасителя нашего, Создателя, Творца, Владыку. И наши судьбы, и жизнь наша не в руке какой-то бездушной судьбы или еще что-то, а в руке Творца, того, который в действительности является жизнью, который дает жизнь и дыхание всему абсолютно, и который Словом Своим держит всю эту Вселенную. Господи, как мы счастливы, что наша жизнь в Твоих руках, Господи. Как бы было печально, если бы мы сами своей жизнью распоряжались, мы бы уже давно ее растратили бы попусту. Но Ты, держа нашу жизнь в Своих руках, Ты направляешь стопы наши, Ты направляешь мысли наши, чувства и сознание наше, Ты направляешь горнему, вышнему, Господи, чтобы мы могли действительностью, жизнью, делами, поступками быть светом и примером для этого мира здесь, на этой земле, служить Тебе в чистоте и святости. Господи, Ты именно к этому влечешь и призываешь каждого из нас. Хвала Тебе за это, Господи. И к этому Ты, Господи, понуждаешь и даешь нам и силу, и желание. Слава Тебе за это, Боже наш. И я прошу Тебя также в этот вечер, чтобы Ты призрел с высоты небес Твоих, чтобы ухо Твое было открыто для наших просьб, каждого из здесь находящегося. Ты ведь знаешь, в чем мы нуждаемся. Лучше нас, Господи. А поэтому Ты сам, Духом Твоим Святым, направь наш разум, наше сознание, чтобы в действительности наши слова соответствовали тому, в чем мы в действительности нуждаемся, и то, что является необходимостью для нас и славой для Твоего святого имени. Благослови всех находящихся здесь, сестер и братьев. Благослови тех, кто отсутствует по самым разным причинам, и просим Тебя об этом. Больных благослови в нашей церкви, молодежь, деток, воскресную школу также благослови. Просим у Тебя за предстоящий съезд нашего объединения также, чтобы Ты благословил, Господи, и все те решения, которые будут там приниматься, чтобы они в действительности были зачаты от Духа Твоего Святого и для славы Твоего имени, а также для нашего ободрения, для нашего соединения, для славы Твоего имени. Услышь нас, Спаситель и Бог наш, благослови также в этот вечер и спевку хора тех, кто останутся здесь, Господи, даруй силы, даруй умения, способности воспринимать то, чему будут нас учить братья. Услышь нас, Спаситель и Бог наш, и благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любовь Бога Отца, и общение Святого Духа да пребудет со всеми нами. Аминь.